Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». У нас в студии врач высшей категории, кандидат медицинских наук, нейроуролог Ставропольской краевой клинической больницы Вячеслав Владимирович Иванов. Вячеслав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Я также напомню адрес Ставропольской краевой клинической больницы, Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29-53-11. Свои вопросы врачу нейроурологу Вячеславу Иванову вы можете задать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, собственно, несколько непривычно начинать программу не с ее темы, хотя, безусловно, это касается каждого, все-таки речь идет о человеческом здоровье, к тому же касается вещей, которые принято в обществе называть деликатными болезнями. В общем, касаются нашего ежедневного существования. Сегодня начну с указания вашей специализации. Вячеслав Владимирович, вы нейроуролог, при этом занимаетесь тем, что связано с работой уролога. Нарушение функции мочевого пузыря, возрастные изменения, циститы, простатиты, ну, я так говорю, по мере моих житейских знаний. То есть, я объясню. Неврология, понятно. Урология, знакомо. Не всем понятно, что такое нейроурология. Вот, Вячеслав Владимирович, пожалуйста, вначале расскажите, пожалуйста, ну, в чем смысл именно вашей специализации?
Нейроурология – это направление, медицинское направление, которое на стыке двух медицинских наук – неврологии и урологии. Я начал заниматься этим около 7 лет. И до этого догадывался, что есть какая-то зависимость заболеваний урологических с болезнями, которыми занимаются неврологами. И когда вот где-то около 7 лет назад я прошел обучение в Краснодаре, в Ростове, на самом деле мне очень понравилось это направление медицинское. Я не знал, что такой объем пациентов страдают заболеваниями, которыми изучает это направление. Многие пациенты, которые больны неврологическими заболеваниями, лечат основное заболевание у неврологов. Когда они отмечают нарушение мочевыделения, как бы они считают, что это нормально с этим заболеванием, и стараются лечить основное заболевание, не обращая на именно симптомы, которые сопровождаются это. Все зависит от течения неврологических заболеваний. На самом деле, очень интересная, широкая и очень распространенная в нашем Северокавказском федеральном округе направление, которое изучает вот этих заболеваний.
Я бы здесь даже добавил «к сожалению». Это когда идет разговор о распространенности. Собственно, давайте перейдем к теме программы. Я специально хотел бы подчеркнуть, что, ну, наверное, не тот случай, когда, да, который тактично называется проблемами мужского здоровья. Потому что разговор пойдет о болезнях, которые могут одинаково поражать и мужчин, и женщин, если я правильно понимаю.
Конечно.
Вот, ну, опять-таки, понимаю, что от наших слушателей будут вопросы, а я бы исключительно о мужских или женских заболеваниях в этой сфере. Вячеслав Владимирович, вот какого рода болезни приходится лечить вам? Ну, то есть, с какими жалобами к вам обычно обращаются?
Нейроурология – это наука, которая изучает функциональные нарушения мочевого пузыря. Вот есть масса исследований, диагностика развивается семимильными шагами. Есть компьютерная диагностика, УЗИ, рентген, то есть масса различных исследований, которые дают форму органа, размеры, структуру. Но нет исследований, которые бы не было, вернее, не было исследований, которые бы изучали функцию мочевого пузыря. Вот мы делаем, допустим, УЗИ, абсолютно приходит человек с жалобами. Делаем УЗИ, делаем рентген. Мы видим абсолютно нормальный мочевой пузырь, но функционирует он ненормально. Диагностировать это крайне сложно. В последнее время, когда начало развиваться это направление, оно достаточно молодое, тем более в нашей стране, появился такой метод исследования, который может понять, как функционирует мочевой пузырь. Есть определенные показатели норм, сила мочевого пузыря, там, сила потока мочи, по которым мы уже можем примерно сказать и заподозрить нарушение.
А какого рода нарушения встречаются чаще всего? Ну, по крайней мере, вот, да, по наблюдениям. Я понимаю, что, может быть, Ставропольская краевая клиническая больница специальной статистики не ведет, но, тем не менее, вы уже 7 лет в этом направлении. То есть, наверняка, как, есть какая-то своя шкала, да, какие нарушения чаще всего встречаются? Скажи так, самые частые случаи.
Ну, самые частые случаи – это неудержание мочи или же противоположность – задержка мочи.
Вот и то, и другое довольно любопытно звучит. Мне казалось, самое распространенное, самое известное – тут как раз недержание. Ну, понятно, как бы неприятно это ни звучало. Почему такое происходит? Просто, опять-таки, в житейском понимании, да, это что-то такое, что только у маленьких бывает, да? Вот расскажите, пожалуйста. О самой болезни и механизме протекания, особенно у взрослых.
Мочевой пузырь – это очень уникальный орган человека, так же, в принципе, как и остальные. Но он уникален тем, что вот человеческий гений, так сказать, не придумал еще такого механизма, который бы совмещал в себе и функции резервуара, и функции насоса. Вот мочевой пузырь – это не просто, ну, обывательски выражаясь, мешок с мочой. Это очень сложный орган, который сконструирован природой так, что он постоянно поддерживает, независимо как он наполнен, старается поддерживать небольшое внутрипузырное давление. То есть, и он же выполняет функцию сокращения мочевого пузыря. То есть нормальный цикл жизни мочевого пузыря – это фаза наполнения, когда вот пузырь наполняется мочой, и фаза опорожнения. То есть вот промежутки между фазами опорожнения есть фаза наполнения. То есть во время вот этого цикла наполнения мочевой пузырь никак не должен сокращаться. Он должен спокойно увеличиваться, накапливать себе мочу, когда человек почувствует сигнал для опорожнения и идет спокойно в туалет. Бывают такие нарушения, когда в эту фазу наполнения мочевого пузыря бывает неконтролируемое сокращение мочевого пузыря, который человек не может силой воли или же мышцами напряжения подавить. Это приводит к частым позывам, к потере мочи. Обратная противоположность этому может быть, как мы понимаем, что напор мочи создается сокращением мышц мочевого пузыря. Если мышцы слабые, соответственно, и моча будет выходить из мочевого пузыря, опорожняться мочевой пузырь будет очень слабо. Вплоть до полного прекращения сократительной функции мочевого пузыря, что приводит к увеличению количества остаточной мочи и вплоть до полной задержки мочи.
То есть и то, и другое, как я понимаю, форма нездоровья. Я, однако, вернусь именно вот к этому недержанию. Больше удивляет, ну как, вернее, я понимаю, что это, наверное, для меня звучит непривычно, недержание у женщин. Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, болезнь сама по себе была всегда, просто говорить о ней было не принято. Я думаю, что это все-таки по большей части проблема, ну, опять-таки скажу, вот, житейски, обывательски, мужская и даже больше детская. Вот вы сможете подтвердить эти слова?
Нет.
Даже
по,
так?
По статистике, недержание мочи страдают больше женщины. Это связано, во-первых, с анатомическим строением мочеиспускательного канала у женщин и мужчин. У женщин он намного короче, у мужчин есть анатомическая структура, также дополнительная, это предстательная железа, которая помогает удерживать мочу. Учитывая то, что у женщин короткая уретра, женщины у нас матери рожают, тем более в нашем регионе большое количество детей, также в республиках. Все это приводит к ослаблению мышц тазового дна, и это приводит к тому, что происходит, нарушается функция удержания мочи, идет неудержание мочи. Конечно, проблема очень деликатная. Такую проблему, даже когда я начал заниматься этой проблемой, в отделении, где я работаю уже 16 лет, некоторые наши сотрудницы подходили и говорили, что у них есть эта проблема. Они, работая в урологии, стеснялись об этом сказать. Проблема очень распространена. Но люди очень стесняются об этом спрашивать, узнавать. Поэтому большая часть ищет эту информацию в соцсетях, в интернете. Это все доступно сейчас. Все люди пытаются понять причину.
Ну да, надо понять, что еще это тот случай, если, например, в случае с простудой, болью в спине, запросто обращаются к маме, к жене, к знакомым, в конце концов, у тебя такое было. В аптеке можно самому себе диагноз поставить при помощи продавца с этой болезнью, конечно, это все совсем по-другому. Я, если честно, ну, действительно удивлен, хотя, да, природные травмирующие женские факторы, да, как роды не один раз, ну да, здесь, кажется, все уже становится на свои места. Вы, между делом, оговорились еще о таком заболевании, как задержка мочеиспускания. Вот про это было неожиданно узнать. Вячеслав Владимирович, можно об этом поподробнее? Ну, я предлагаю так, буквально после короткой рекламы, это пара минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». У нас в студии врач высшей категории, кандидат медицинских наук, нейроуролог Ставропольской краевой клинической больницы Вячеслав Владимирович Иванов. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29-53-11. Вы также можете задать врачу-нейроурологу и свой вопрос при помощи бесплатного номера 8 800 500 ровно 4577. Ну или написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Я буквально пару минут назад задавал вопрос, Вячеслав Владимирович, я еще раз его напомню. Среди болезней, которые вы упомянули, еще есть такое заболевание, как задержка мочеиспускания. Говорю же, неожиданно было узнать об этом, потому что, опять-таки, житейские представления, что такое болезни мочеполовой сферы. Это какие-то воспалительные болезни. Ну и да, вот знаменитый НРОС, который у нас традиционно все-таки считают болезнью маленьких детей, причем еще к тому же традиционно мальчиков. Вот, вы немножко так эти картинки развеете. Картина-то на самом деле настоящая совсем другая, выглядит более страшно. Но вот о задержках мочеиспускания. Что это за болезни и насколько часто встречаются?
Задержка мочеиспускания – это нарушение функции оттока мочи с появлением, увеличением количества остаточной мочи. В норме мочевой пузырь должен опорожняться полностью. В последнее время норма немножко пересмотрена и стала допустимым стал объем около 50 мл остаточной мочи после мочеиспускания. Ну, если как бы нетрудно понять, почему может моча задерживаться. Или же что-то мешает оттоку мочи, или же мочевой пузырь плохо сокращается, слабо. Функция мочевого пузыря ослаблена. Если мочевой пузырь слабо сокращается, этими проблемами занимается нейроурология. Также оттоком мочи, что может мешать оттоку мочи? У мужчин, понятно, это увеличение предстательной железы, это аденома предстательной железы, рак предстательной железы, сужение уретры в результате травм или воспалительных заболеваний, это стриктуры уретры. Также еще есть в последнее время, вот раньше мы не могли понять, мы делали обследование и видели, что нет увеличения предстательной железы. Абсолютно нормальная, спокойная, проходимая уретра. Но человек очень плохо мочится. Имеются анатомические сфинктеры мочевого пузыря, которые являются удерживающим механизмом. Ну, природа создала сфинктер, который удерживает мочу, чтобы она самопроизвольно не подтекала у человека.
Кольцевая мышца.
Ну, это имеется два сфинктера, произвольные, непроизвольные, которые находятся в уретре и в шейке мочевого пузыря. Они в норме, вот как происходит процесс мочеиспускания. Мочевой пузырь начинает сокращаться, сфинктеры расслабляются. Мочевой пузырь опорожнился, сфинктер приобретает тонус, а мочевой пузырь, наоборот, расслабляется, готов к приему новой мочи из почек. В результате нарушений может быть происходить недостаточное расслабление функции мочевого пузыря, сфинктера. Тогда мочевой пузырь работает с большой нагрузкой, пытаясь продавить через это узкое сечение канала, и происходит ослабление струи мочи, и в результате постепенно приводит к тому, что часть мочи, мочевой пузырь, никакими своими усилиями уже не может изгнать. Начинает скапливаться моча остаточная. Я часто с пациентами разговариваю, как бы, привожу примеры, которые человек может, не обладающий медицинским, не имеющий медицинского образования, чтобы он понял, в чем смысл его нарушения. Вот если, допустим, обычный поливочный шланг, в котором в саду поливают
цветы. Интересная аналогия, да.
Цветы. Если мы на него наступим ногой, что произойдет? будет слабо идти вода из шланга.
Совершенно верно.
А что может произойти, где он крепится на кране?
Может сорвать.
Это говорит о том, что высокое давление создается. Также и в мочевом пузыре создается высокое давление. Чем это опасно? Если мы помним по физике, жидкость, в отличие от газа, не сжимается. То есть она мочевой пузырь давит на мочу, пытаясь ее изгнать. В уретре имеется препятствие. Что происходит? То, что у нас кран срывается, а в мочевом пузыре повышается давление, и часть мочи может сбрасываться обратно в почки. Это приводит к воспалениям, склерозу почек, в конечном итоге к почечной недостаточности. И это будут уже пациенты для пересадки почек.
То есть вот какие болезни. Дело в том, что да, вот то, что вы сказали, как бы получается, все показатели сопутствующие в норме, то есть нет простатита, и да, в этом случае. И как же нейроурология, получается, эти случаи, ну как, их можно назвать излечимыми? Я понимаю, что я немножко, может быть, перескакиваю через тему, но довольно любопытно, поскольку, опять-таки говорю, это касается не только мужского здоровья, это касается повседневной жизни каждого человека.
Основная цель нейроурологии – это не только улучшение качества жизни человека, но и сохранение его почек, верхних мочевых путей от воспаления, склероза, как я говорил, почечной недостаточности. От нарушения мочеиспускания, которое мы изучаем, недержание мочи или задержка мочи, ну, грубо говоря, еще никто не умирал. Но это приводит к тяжелым осложнениям, которые, в свою очередь, уже могут привести к летальным случаям.
Ну, спектр работы, да, в этом случае в вашем отделении, я так понимаю, довольно широк. О том, как люди живут без почки или даже с пересаженной почкой, ваши коллеги уже рассказывали в этой студии. Вообще, кто от этого страдает больше, мужчины или женщины? Даже знаете как, собственно, я уже про мужчин и женщин спрашивал. Эти вот болезни, о которых я вас сегодня спрашиваю, они возрастные или заболевают, может быть, люди каких-то определенных профессиональных групп, спортсмены? Или все-таки это должны быть какие-то серьезные поражения центральной нервной системы?
Да, вы правы. К этим нарушениям приводят заболевания центральной нервной системы, головного мозга, инсульты, очень много травм спинного мозга. И я бы вот очень много пишу в соцсетях о том, что...
Да, у вас есть страничка в Инстаграм, наши слушатели, кстати, могут ее посетить и подписаться.
То, что особенно летом, я бы хотел всех предостеречь. Сейчас у нас август, время отпусков. Я очень много каждое лето вижу пациентов, мы их называем ныряльщики. Это ласково, конечно, но это очень тяжелая категория пациентов, когда ныряют водоемы, бассейны. Даже много раз в том одном и том же водоеме человек нырял, купался. Бывает какой-то посторонний предмет в водой. Ну, грубо говоря, он прыгает головой, шеей, происходит травма шеи, если это не глубокое место или какой-то предмет находится. Это очень тяжело. Это самая тяжелая категория больных с травмами спинного мозга. Это повреждение шейного отдела позвоночника. Очень высокая летальность, очень большие осложнения, очень большие. Эти люди ломают не только себе жизнь, но и жизнь своим близким, которые вынуждены всю оставшуюся жизнь ухаживать за ними. Это, конечно, очень трудоемко. Поэтому хотел бы наших слушателей, чтобы они сказали своим близким не превращать свой отпуск
в последнее удовольствие в жизни.
Да, в кошмар. Купайтесь, отдыхайте, ну, старайтесь не нырять головой в водоеме.
Ну, я так понял, идет разговор о каких-то, ну, очень сложных случаях, когда человек даже, ну, полностью не двигается, естественно, не контролирует свои выделительные процессы. Поскольку, напомню, сегодня у нас в гостях врач-нейроуролог, это Вячеслав Владимирович, я прошу прощения, Вячеслав Владимирович Иванов, я чуть забыл простую фамилию, и все-таки идет разговор в данном случае, да, то есть получается вот такой прыжок в воду, он может, если человек, да, сохраняет моторные функции, но я так понимаю, это ваш типичный клиент, то есть травма шеи, она запросто приводит и к нарушениям в выделительной сфере.
Все травмы спинного мозга в той или иной степени сопровождаются нарушением функции тазовых органов. или же они в зависимости от уровня поражения. Это шейный отдел, поясничный, крестцовый или копчиковый сопровождаются. Или же задержкой мочи, или недержанием. Могут эти два, так сказать, события, симптомы, они могут даже сочетаться.
Вячеслав Владимирович, есть вопрос в WhatsApp. Добрый день. Хотелось узнать у доктора. Стараюсь меньше пить вечером, но с годами встаю ночью в туалет. Нарушается сон. Вот как это отрегулировать? Написала женщина 46 лет.
Я хотел бы напомнить нормы мочеиспускания. Нормальным считается мочеиспускание до 8 раз в сутки. Ночью допускается один подъем в сутки. Мочеиспускание – это такой физиологический акт, я бы его сравнил, нормальное мочеиспускание – это функция дыхания. Когда человек дышит, он не замечает, как он дышит. Также человек должен прийти в туалет и опорожнять мочевой пузырь абсолютно спокойно. Если он чувствует какой-то дискомфорт, напряжение, боли, это говорит о том, что не совсем все хорошо. То, что женщина задала вопрос, значит, если, ну, вот она не написала, сколько раз, допустим, ночью, если, конечно, когда человек вынужден просыпаться ночью, чтобы посетить туалет, у него нет полноценного сна, он полностью не отдыхает. Это все также отражается на всех остальных органах. Организм ночью должен отдыхать, человек должен ночью спать, а не бегать по туалетам.
Вы очень правильно сказали про сигналы, которые должны послужить, ну, скажем так, тревожным звонком для обращения к врачу. Вот продолжим говорить об этом через 5 минут после короткой рекламы и новостей.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье. Твое право» на радио «Комсомольская правда». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». У нас сегодня в студии врач высшей категории, кандидат медицинских наук, нейроуролог Ставропольской краевой клинической больницы Вячеслав Владимирович Иванов. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29-53-11. Я также напомню слушателям, что свои вопросы врачу-нейроурологу Вячеславу Иванову вы можете задать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77, или написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. У нас есть звонок от Николая. Николай, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Разрешите пару вопросов врачу.
Да, пожалуйста.
Значит, первый вопрос. Значит, это при этом добре, так называемом, это болезни почек, простатит, какие виды специй можно? Ну, перец ясно нельзя, а там куркума, там чеснок, там можно ли это? И так далее. И второй вопрос. Особенно часто в боксе, особенно тайском, тайванском кикбоксе пропускаются удары по почкам, хотя и не разрешено, но не уследить за всем. И после соревнований почки кровоточат, моча с кровью идет. Как тут быть? Пожалуйста, расскажите.
Я не думаю, что Николай занимается тайским боксом, но, судя по всему, за кого-то из родственников переживает. Ну, два вопроса таких очень специальных, я бы даже сказал, но, видимо, по вашей теме.
Да, интересный вопрос. Бокс и специи.
Интересно. Давайте такое. Со специй начнем. То есть, как я понял, есть ли какой-то особенный режим питания для людей, ну, как я понял, с более простым генезом вот этих заболеваний, да, то есть воспалительные процессы тех же почек, предстательной железы, как здесь? Можно специи употреблять? Ну,
по предстательной железе, скажем так, что острое спиртное вызывает отек предстательной железы, ухудшает мочеиспускание. Специй очень масса, если говорить по каждой специи, это, конечно, очень долго, но как бы основном это то, что вызывает ухудшение мочеиспускания, это острые приправы.
То есть лучше просто исключить, как и алкоголь. То есть, когда идет разговор о болезни, просто здоровый образ жизни. Это, кстати, не один раз говорят ваши коллеги. Теперь спортивные травмы, вот такие специфические.
Спорт, именно профессиональный спорт, конечно, он всегда сопровождается травмами. Это все наши коллеги скажут, и травматологи, и хирурги. Именно по почкам, конечно, есть довольно часто это травматическое повреждение почек. Если сопровождается примесью крови в моче, это называется гематурия, это также в быту бывает. Падение, к нам иногда привозят по скорой помощи, падение именно вот на порожке, на острую такую угловатую поверхность. В первую очередь, конечно, нужно исключать травматический разрыв почки, что является уже хирургическим случаем и требует экстренного хирургического вмешательства. Если же данных за повреждение травматической целостности почек нет, то это лечится сопокоем, препаратами кровоостанавливающими, антибиотиками, постельным режимом. И обычно это в течение 3-5 дней купируется.
Но опять-таки, если идет разговор о профессиональном спорте, то, судя по всему, человек рано или поздно таких травм не только с почками накопит на большое серьезное лечение. И на пенсию выйдет в этом случае. Со спортом завяжет, наверное, после 30, как я понимаю. Вячеслав Владимирович, вы перед этим, буквально 5 минут назад, очень интересно задели так походя. Вот первую симптоматику, да, на что надо обратить человеку внимание, причем вы очень хорошо так сказали, что, да, какая-то боль даже просто появляется, просто непорядок в повседневном порядке посещения туалета, да, надо обращаться к врачу. Вот мой следующий вопрос, он как раз, я начну издалека. Дело в том, что ваши коллеги из Ставропольской краевой клинической больницы, причем самых разных специальностей, они своих пациентов поругивают за попытки самолечения. Иногда довольно длительные. Вот почему это происходит? Ведь даже при подготовке программы, вы вот сами рассказали, вам приходилось наблюдать случаи, когда женщины лечат цистит, хотя никакого цистита у них нет. Некоторые похожие признаки есть, на основе которых они делают далеко идущие выводы. Мужчины точно так же покупают в аптеках без рецепта средства от простатита, хотя простатита у них нет. Есть некоторые признаки, по которым они сами себе ставят диагноз и сами себе прописывают лечение. Вот такое самолечение чем обычно заканчивается?
Учитывая, что информация сейчас огромная масса и по телевидению, и по радио, и в СМИ указывается масса препаратов для лечения простатита, биологические добавки, описываются симптомы. Вот. Идет такой вал информации, что, в принципе, любой мужчина, посидев...
Стесняясь пойти к врачу.
И посидев, поразмыслив, он находит какой-то симптом у себя. Потому что организм человека – это не робот. Бывают всякие сбои временные, то есть это может быть. Но какой-то человек... Все зависит еще от того, как человек относится к этой проблеме. Вот иногда спрашиваешь пациента, как вы мочитесь ночью? Он говорит, нормально, как все, 3-5 раз встаю за ночь. То есть он к этому относится нормально.
Он к этому привык за какое-то долгое время.
А есть человек, у него что-то, небольшой симптом, он один раз ночью вставал, у него был какой-то дискомфорт к нему через спускание. Он будет ходить и обследоваться везде. Если один доктор не находит абсолютно, не видит патологии, человек может сомневаться в его компетенции и начать по кругу, и ходить, посещать массу учреждений. То есть все зависит, как человек еще относится к себе, к своей проблеме.
То есть все-таки в любом случае, мы опять напомним, типичное для таких случаев, если просто есть какой-то дискомфорт в этой сфере, с ним поможет разобраться только врач, но надо в первую очередь обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Мы, кстати, перешли к диагностике. Вячеслав Владимирович, я понимаю, но эта ведь часть работы, она тоже так крайне трудна. А какие методы диагностики применяются, например, в вашем отделении, опять-таки, в зависимости от того или иного заболевания? Вообще, какой инструментарий есть диагностический у нейроурологии?
Основной диагностический, так скажем, комплекс, и я горд, что он у нас единственный в СКФО функционирующий. Есть еще аппараты, но они не используются. Единственный функционирующий, который приобретен был к руководствам больницы нашей, это комплексное аэродинамическое исследование, КУДИ. Это голландский аппарат, это очень хороший диагностический прибор, который позволяет выявить такие нарушения, как гиперактивный пузырь, то есть повышение функции мочевого пузыря, приводящее к частым позывам недержанию мочи, слабость мочевого пузыря, гипотония детрузора, то есть ослабление мышц мочевого пузыря, нарушение сократимости или расслабления сфинктера мочевого пузыря, чувствительность мочевого пузыря, слизистой мочевого пузыря, нарушение расслабления мышц тазового дна. Вот имеется такой аппарат в нашем арсенале. Также самое такое, я его называю, самое приятное исследование в нейроурологии, да и в урологии, в общем-то, я их не отделяю, если честно. Это урология, это небольшой просто подраздел урологии. Это урофлуометрия, это с латинского переводится исследование определения скорости мочи. То есть это, грубо говоря, электронный горшок, куда человек мочится, и компьютер определяет скорость мочи, есть определенные нормы для каждого пола, возраста, и также рисует график, тип мочеиспускания. В общем-то, эта манипуляция длится около 1 минуты и, в принципе, дает достаточно много информации. Также самый простой метод, который дает также большую информацию, это ведение дневника мочеиспускания. Это любой человек может в течение 3 дней записывать, сколько он мочил, как время, сколько он мочился, количество мочи. Анализ этого дневника тоже дает большую информацию для диагностики, диагностики заболеваний.
Вячеслав Владимирович, ну и крайний вопрос на сегодня. Вот поговорили о диагностике. Я понимаю, что с этим, в общем-то, пациент Ставропольской краевой клинической больницы может не сомневаться, что он будет поставлен точно и своевременно. Лечение. Оно каким бывает в вашем отделении? Ведь что известно, опять-таки, с обывательской точки зрения? Традиционное, то есть медикаментозное, и хирургическое. Вот к чему склоняются специалисты, нейроурологи. Ну и, собственно, какие виды помощи оказываются в Ставропольской краевой клинической больнице?
Ну, как мы говорили уже, что имеется два таких основных нарушения функции мочевого пузыря. Это гиперфункция, повышенная функция, когда сопровождает частое мочеиспускание, недержание мочи. Это медикаментозная терапия, которая направлена на как бы снижение такого повышенной возбудимости и сокращения мочевого пузыря. Также я горд тем, что как бы первый занимаюсь у нас в больнице, естественно, и в Северо-Кавказском регионе. Это введением таких препаратов ботулотоксинов в стенку мочевого пузыря. Это, так скажем, ну, для нашего региона новация, во всем мире этим давно пользуются. Это всем известный ботокс, который применяется не только для эстетической медицины, для красоты, уколы красоты так называемые, также вводится в стенку мочевого пузыря, эта операция делается под наркозом, и также дает очень хорошие результаты, и доказано всеми Европейской и Американской ассоциацией урологов. Это не моя новация, этим пользуются, я изучил этот вопрос и успешно его в течение последних 5 лет применяю. По поводу задержки мочи, здесь немножко сложнее ситуация. Препаратов с эффективной с доказанной эффективностью усиливающих работу мочевого пузыря в мире не существует. Мы применяем электростимуляцию, различные препараты, в том числе неврологически способные немножко улучшить работу мочевого пузыря. Но, значит, имеется такое, все-таки учитывая то, что мочевой пузырь слабый, часто приходится прибегать к таким приспособлениям, как катетеры, к самостоятельной катетеризации. Также это очень касается всех наших инвалидов. Трубочки, которые у них стоят в животе, которые поставили хирурги, от этого нужно избавляться, жить полноценно, без трубочек, и получать удовольствие в жизни, даже несмотря на эти тяжелые травмы.
Вячеслав Владимирович, большое спасибо за ответы. Ну, я думаю, мы еще не раз встретимся в этой студии.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».